Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь», член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Сегодня Совет Федерации одобрил бюджет на 2009-2011 годы, разрешил правительству использовать антикризисно-резервный фонд без внесения поправок в бюджет. Совет Федерации также одобрил бюджет Пенсионного фонда и заодно приостановил возмещение банковских вкладов времен СССР. Все это происходит на фоне падения цен на нефть, роста доллара, массового закрытия предприятий, остановки строительств, увольнений персонала в России. Что ожидать в стране в ближайшем будущем? Какими будут последствия социально-экономического кризиса. В этих, а также в других вопросах мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Оксана Генриховна, мой первый вопрос не имеет, скажем так, прямого отношения к социально-экономическому кризису в России. 15 ноября в Государственной Думе, как ожидается, сразу в трех чтениях будут приняты поправки в Конституцию об увеличении 14-го, то есть послезавтра, да, в пятницу, вот, об увеличении срока полномочий президента до 6 и депутатов Госдумы до 5 лет. Почему так поспешно все это делается? Как вы вообще к этому относитесь?
Ну, почему так поспешно, мне, честно говоря, не совсем понятно, потому что в любом случае эти законы были бы приняты, особенно то, что касается парламентского контроля над правительством. Я думаю, что здесь у всех фракций единое мнение, поэтому тут не будет, я думаю, что голосование будет практически единогласным. Что касается увеличения срока полномочий президента и правительства, то, ну, большинство Думы тоже, я думаю, подавляющее будет голосовать «за». И фракция «Справедливая Россия» тоже будет голосовать «за», хотя моя личная позиция, она, я говорила и в период предвыборной кампании, что она другая, я не считаю, что нужно увеличивать срок полномочий ни президента, ни Думы, но и на стадии даже предвыборной кампании я говорила, что по этому вопросу мое мнение, оно как бы будет, не будет решающим, и у фракции будет иная позиция, поскольку она на стадии предвыборной кампании четко формулировалась лидером. Вот такая моя позиция. Но фракция «Справедливая Россия» принято решение о консолидированном голосовании за вот, увеличение сроков. Но тоже для наших избирателей, я думаю, что это не является неожиданностью, поскольку все позиции и фракции, и мои личные, я и в вашей студии, по-моему, тоже неоднократно повторяла, этот вопрос обсуждался в период предвыборной кампании.
А скажите, многие эксперты отмечают, что это вполне возможно делается для того, чтобы Дмитрий Медведев объявил о своей отставке, и опять президентом избрали бы Владимира Путина. Вы так не думаете?
Вы знаете, в моем представлении, ну, с такой же легкостью, как сейчас принимаются изменения Конституции, если бы было у Путина, ну, вот такое желание непременное, значит, быть президентом на третий срок, то ничто не препятствовало эти изменения провести до президентских выборов, поскольку препятствий с точки зрения голосования в Государственной Думе или в Совете Федерации или в субъектах Федерации не было. Поэтому моя позиция, что ситуация будет развиваться так, ну, то есть не нужно искать здесь каких-то дополнительных подвохов. Я думаю, скорее всего, что эти все поправки начнут действовать, как и планируется, со следующего избирательного цикла.
А вас не беспокоит, как законодателя, то, что вносятся вообще поправки в Конституцию, и насколько это вообще ставит саму целостность Конституции под угрозу?
Как законодателя мне не нравятся изменения в Конституции. ну, само вторжение в Конституцию. Что касается контроля за правительством, то, ну, в принципе, контроль, расширение контроля за правительством – это положительный элемент. Но дело в том, что у нас очень большие по нашей Конституции права по бюджету. И получается, что, с одной стороны, мы голосуем за контроль за правительством в Конституции, и только что принято вот в антикризисном законе в одном принято изменение в бюджетный кодекс, согласно которому в течение 2009 года правительство может менять любую строчку в рамках трехлетнего бюджета, переставлять, увеличивать ассигнование или уменьшать. То есть это все говорит, фактически контроль над бюджетом парламент отдает через обычный федеральный закон. Те права, которые у него очень большие по Конституции. И фактически своими конституционными правами контроля за бюджетом, думая уже вот после того, как там подавляющее большинство «Единой России» практически не пользуется.
Оксана Генриховна, скажите, официальные представители власти, они не используют сейчас слово «кризис», они стараются от него дистанцироваться, даже Эдуард Россель обратился к средствам массовой информации не использовать это слово. Ваше мнение, все-таки существует налицо ли в России социально-экономический кризис?
Ну, социального пока нет, а финансово-экономический кризис, безусловно, существует. Финансовый кризис, он налицо. Какой, как это нет кризиса, если у вас за месяц золотовалютные резервы 70 миллиардов долларов теряют. Это практически полбюджета. Ну вот, в измерении половина бюджета страны. Поэтому это, безусловно, кризис и экономический, потому что уже начинается спад производства. Спад производства, и во многих отраслях уже производственная программа на четвертый квартал сокращена где-то на 20-30%. Это очень много. Это очень много. Темпы в строительстве тоже сокращаются. Поэтому, ну вот, намечается спад производства. Это, вот это уже экономический кризис. Потому что за ним последует сокращение рабочих мест и вся совокупность негативных следствий.
А как вы считаете, это только начало кризиса, или как Россия входит только, или она уже вошла, или еще уже выходит?
Ну, то, что она не выходит, это точно. Я думаю, что это начало кризиса. Это первая стадия.
Как дальше будут развиваться события? Очень интересно ваше мнение. Я понимаю, что прогнозы – это неблагодарное занятие.
Вы знаете, пока я считаю, что действия правительства неправильны и неадекватны. И они растратили те ресурсы, которые... Ведь ресурсы на преодоление кризиса не безграничны. Фактически тратился текущий профицит бюджета, то есть весь профицит 2009 года, который сформировался за счет сверхвысоких цен в первое полугодие, потому что пиковые цены достигали 140 долларов за баррель. И пиковые размеры золотовалютных резервов, которые достигали практически 600 миллиардов долларов на вот середину августа. И деньги уже фактически распределены, ну, то есть цифры идут 5 триллионов, ну, вот мы четко где-то 4,5 триллиона. Порядка 2 триллионов направлены в банковский сектор. И ничего, то есть эффекта нет. Эффекта нет, потому что эти деньги преимущественно конвертированы, и отток из страны произошел, либо они были направлены на скупку, ну вот кредитование на скупку активов, то есть это не кредитование реального сектора, это просто скупка права собственности.
Оксана Геннадьевна, я вас перебью буквально чуть на маленькую перерыв.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Осложнит ли отношения России с Западом ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией? Об этом говорим с директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Пожалуйста, продолжайте, Оксана Геннадьевна. Какая картина вырисовывается?
И эти деньги уже все, то есть 2 триллиона, ну вот это больше, чем, кстати, расходы на национальную оборону, и больше, чем все наши расходы федерального бюджета на образование, здравоохранение, культуру, искусство, вообще социальные расходы вместе взятые. Это чуть меньше, чем наш пенсионный фонд, объем пенсионного фонда. То есть просто размер средств, который был закачан, значит, в банке и фактически исчез. Потому что в банке что? Вот этот... 1 триллион субординированных кредитов, плюс Центральный банк, фонды обязательного резервирования, снижения. И на настоящий момент 700 миллиардов размещено бюджетных средств. Это фактически профицит. Ну вот остатки, что значит остатки? Это те средства, которые не пошли на расходы. То есть это профицит бюджета, который мог пойти в фонд национального благосостояния и на какие-то другие цели. Вот эти средства. То есть эффекта никакого не дали. Далее, 50 миллиардов долларов запланировано во внешэкономбанк на расплату по долгам наших корпораций. Иногда нам действительно мы вынуждены расплачиваться, если речь идет о «Газпроме», «Роснефти» и так далее. Но в такой ситуации нужно не просто давать субсидию этим корпорациям, а забирать просто пакет акций, то есть выкупать пакет акций и осуществлять косвенную национализацию. Вот. Это, на мой взгляд, правильно увеличить свою долю в «Газпроме», в «Роснефти», то есть выкупать залоги. Но очень часто, ну, во всяком случае, то, что мы не знаем, мы настаивали, когда шел этот закон, я выступала, настаивала, чтобы был бы поименный список предприятий, чтобы он утверждался парламентом. И в антикризисных мерах, которые предлагала «Справедливая Россия», там четко написано, что в каких-то объемах, не в таких, гораздо меньших, это возможно, но только под акции, которые остаются в собственности государства, и по точному перечню предприятий. А сейчас та информация, которая приходит из средств массовой информации, поскольку мы не контролируем этот процесс, то это часто просто помощь одному собственнику для того, чтобы он купил или приобрел собственность у другого собственника, и оба российские граждане, и, в общем, тут на самом деле никакого принципиального значения для государства нет, у кого останется эта собственность. Поэтому тут я тоже считаю, что ну, где-то на 2/3 это неразумные траты. Очень часто это помощь банкам, которые, потому что на две трети это корпорации, а на 1/3 это банки. И очень часто они просто входили в различные валютные спекуляции или другие спекулятивные финансовые сделки. И образовались такие долги. Поэтому это тоже, на мой взгляд, ну вот на большую часть, я не могу сказать точно на какую, 50 миллиардов долларов, это свыше 1 триллиона 200 миллиардов рублей, тоже нерационально, неправильно. Далее, средства, которые выделены на поддержку фондового рынка. Но я считаю, что государство играет на фондовом рынке, это... Ну, в экономике не математика, там не так много аксиом. Но то, что государство не должно выступать игроком на бирже, мне кажется, это та аксиома, которую... Ну, вот биржа — это рыночная оценка, рыночная оценка. У государства влияние на экономику есть свои формы влияния. Прежде всего, через бюджет, через налоги, через прямое финансирование, либо прямое, ну, как бы дополнительная эмиссия акций. Потому что, когда вы делаете и выкуп дополнительной эмиссии, потому что тогда вы деньги даете предприятию, которое получает оборотные средства, и оно при помощи этих средств выходит из своего кризиса, то есть не допускается его банкротство или сокращение объемов производства. А когда вы выкупаете уже акции на рынке, то деньги же вы не предприятию, а собственнику даете. Это предприятию он может находиться в очень плохой ситуации. Это не те деньги, которые вы вкладываете, собственно говоря, в производственный, в экономический оборот. этого предприятия, организации или корпорации. Я считаю, что это неправильно и, главное, ничего не дает. Вот уже по 5 миллиардов рублей тратил ВЭБ на поддержку нашего фондового рынка. Но любая негативная новость из Соединенных Штатов Америки либо с других, ну, прежде всего, азиатские и Соединенные Штаты, они тут же обваливают рынок и эти помощи внешэкономбанка, она все равно на рынок повлиять не может, даже в очень небольших размерах. Потом нужно понимать, что у нас же наши акции торгуются не только на МВБ и РТС, у нас они торгуются на площадках других фондовых.
Это в что Лондоне, значит? Например,
да, это что значит, наше государство будет играть на всех площадках? На всех площадках там поддерживать свои индексы, ну тогда тут можно вообще, если мы будем пытаться поднять фондовые индексы по всему миру, ну это совершенно задача абсолютно.
Ну вот глава Центробанка Сергей Игнатьев, он уже не исключил планы девальвации российского рубля. Вот последние приходят вообще сообщения, например, в питерских банках уже почти исчезла валюта, люди скупают в огромных количествах, ну, достаточно активно, скажем так, мягко выражаясь. Насколько хватит денег, вот так вот, если разобраться вообще? Сколько хватит? Или как вообще это может проходить, вообще, эта мягкая девальвация?
Ну, понимаете, с моей точки зрения, плавную девальвацию нужно было осуществлять давно. Потому что все вот эти полтора месяца такое впечатление, что держали курс для того, чтобы сделать определенные сделки. После того, как эти сделки совершены, то всем объявлено, что дальше будет девальвация. Когда министр, представитель Центрального банка, такие заявления, в принципе, делать не должен.
Нельзя ни в коем случае.
Даже, в принципе, не должен делать. Хотя, на мой взгляд, плавную девальвацию проводить надо, потому что нельзя искусственно удерживать рубль, его укреплять, коли у нас есть инфляция существенно превышающая инфляцию в Соединенных Штатах Америки, ну вот по отношению, значит, он должен обесцениваться по отношению к доллару, коли у нас инфляция 15%, а у них там 2-3. Понятно, что он давно уже должен был, значит, не удерживаться, а обесцениваться в меру инфляции. Если правительство, центральный банк будет дальше настаивать на коридоре, то ничто в экономике не бывает бесплатно. Значит, для того, чтобы держать этот коридор, удерживать, они должны тратить золотовалютные резервы. Если они их будут тратить, то по 15-30 миллиардов долларов в неделю, как это было в последнее время, то, естественно, это хватит, ну, можно посчитать, насколько. Ненадолго. Тем более нужно понимать, что всю ликвидную часть золотовалютных резервов, ну вот большую, значительную, опять же, у нас нет информации, где хранятся и в каких бумагах золотовалютные резервы. Но я полагаю, что там есть длинные бумаги, есть определенные бумаги, которые в больших количествах очень быстро с рынка не взять, если у них сроки погашения еще не скоро.
А перезаложить их нельзя?
Ну, вы можете, конечно, вы можете их на открытом рынке, но больших, если вы будете их продавать в больших количествах, то без дисконта это сделать нельзя. То есть все можно, но если вы будете выбрасывать много, то это уже будет как бы
с убытками. Да,
с убытками. Тем более, я так полагаю, что аналогичные, опять же, мало информации, но должны аналогичные операции осуществлять сейчас Китай, потому что он принял очень, кстати, хорошую программу, в отличие от нашей, по преодолению кризиса на 586 миллиардов долларов. И вы знаете, вот Китай вроде не демократическая страна, значит, закрытая. Но, тем не менее, у них четко антикризисная программа 586 миллиардов долларов. А сколько стоит наша антикризисная программа? Вот мы с группой экспертов сидим и каждый раз вот считаем, а сколько еще? А вот как мы оцениваем? Вот,
еще в конце года госкорпорациям придется долги отдавать
сколько наши, сколько раздали, сколько еще предстоит? То есть у нас же нет конкретно антикризисного пакета. Сколько он стоит и что у нас пошло на что? Ну вот Китай, на что они тратят свои? Поддержки банковского сектора у них практически нет. потому что они четко оценивают, что так же, как у нас, так же у них экономика, ну вот в отличие от Соединенных Штатов и в отличие от Западной Европы, она не столько и население, она не столько ввязана вот эту в банковскую систему. Фондового рынка тоже нет, поскольку фондовый рынок, так же, как у нас, он, в общем, занимает незначительную часть, и торгуется небольшое количество акций, небольшого количества предприятий, а у населения вообще минимальное количество держателей акций. Поэтому это они оставляют. Что они делают? То, что предлагал, опять же, мы, вот наш план «Справедливой России», снижают налоги. Причем у нас, наши предложения были опубликованы 17 октября, через вот, практически месяц выходит значит, китайский план. То же самое, что мы предлагаем, снизить НДС. Они предлагают снизить НДС. Помощь малому и среднему бизнесу, значит, снижение налогов. То, что у нас снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Далее, по жилью. Мы предлагали по жилью субсидирование процентных ставок по жилью. Затем по материнскому капиталу досрочное использование, то есть различные формы бюджетной поддержки. Они предлагают строительство социального жилья. Они предлагают прямые бюджетные расходы, госрасходы, социальные расходы, инфраструктурные расходы, строительство жилья для того, чтобы расширить внутренний спрос. И как бы обеспечить для экономики, чтобы не было спада внутренний спрос, коли внешний спрос сокращается. То же самое предлагали мы.
То, что не делается,
короче. И то, что не делается. Не делается поддержки реального сектора по предотвращению спада, не осуществляются. То, что мы толдычили, вот, начиная с начала октября, как только были эти меры, что нельзя насыщать все, подчинять финансовому сектору. Нужно предотвращать рецессию. Нужно предотвращать сокращение рабочих мест. Нет. И в итоге, понимаете, все эти меры... Ну вот, допустим, наше предложение по сокращению налога на добавленную стоимость. Мы говорили, что если не получается вот после первых же мер насыщение экономики ликвидностью сверху, то есть через банки, то надо ее насыщать снизу.
Оксана Геннадьевна, я вас прерву на небольшое объявление. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы – расформирование батальонов «Восток» и «Запад» в Чечне. Что не устраивает руководство Косово в миссии ЕС? Почему до сих пор не решен вопрос о Западной Сахаре? Наука – как подсчитать число оптимистов и пессимистов в стране? Ведет передачу Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Аденском заливе российские и британские фрегаты «Неустрашимый» и «Кемберленд» отбили атаку сомалийских пиратов на датское судно. Об этом сообщил Итар Тасс, помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало, сославшийся на донесение с борта «Неустрашимого». Россия отклонила как недостаточные предложения США по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны, сообщает Итар Тасс со ссылкой на неназванный источник в Кремле. Источник заявил, что переговоры будут вестись уже с новой американской администрацией. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подлодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд в Назране признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого он был застрелен. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат семьи Евлоева Муса Плиев. Мосгорсуд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и получении взяток. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Экс-глава Росспорта Вячеслав Фетисов возглавит в Совете Федерации комиссию по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Верховная палата Российского парламента утвердила федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Арсения Яценюка. За это проголосовали 3 партии оппозиции и 10 депутатов пропрезидентского блока.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа. Во имя гостей у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Мы говорим сегодня о финансово-экономическом кризисе в стране, о принятии Советом Федерации бюджета на 3 ближайших года, о ценах на нефть и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Оксана Генриховна, еще такой вопрос. Вчера Центральный банк объявил о повышении с 12 ноября ставки рефинансирования на 1% до 12%, а мы наблюдаем, что в других странах Европы и в Америке как раз предпринимаются совершенно противоположные меры. Чем это можно объяснить?
Вы знаете, я думаю, что вот как бы завершая, вот я хочу завершить с налогом на добавленную стоимость. Значит, мы говорили, что нужно обеспечивать ликвидность снизу, коли через банки не проходят. И средства у предприятия, они останутся, если они будут меньше отдавать на налоги. Причем прямо пропорционально объему экономической деятельности. Чем больше объем экономической деятельности, ну, то ли производство, то ли какие-то услуги, тем больше добавленная стоимость, чем больше налог, его снижение, больше, соответственно, останутся средства. Прямо пропорционально объему деятельности, налогу на добавленную стоимость. Но эта мера действует тогда, когда экономика функционирует. Когда у вас все уже лежит в параличе, то у вас ничего не производится, нет налога на добавленную стоимость, и, соответственно, его снижение самого налога уже ничего не даст. То есть это все равно, что проводить реанимационные процедуры. То есть это разные вещи. То есть это на живом человеке или уже реанимация. Я не врач, но вот думаю, что примерно аналогии какие-то такие могут быть. К сожалению, эти меры вот своевременно не принимаются, и чем больше они затягиваются, тем меньше будет у них эффект. Теперь что делает Центральный банк? На мой взгляд, меры достаточно абсурдные. Почему? Потому что, с одной стороны, они насыщают банки деньгами через раздачу нескольким банкам. И говорят, а вы потом всех остальных кредитуйте. Хотя есть формы у Центрального банка достаточно равномерного насыщения банков деньгами. Ну, в частности, кое-как и неплохо сработала мера по снижению нормативов обязательного резервирования. Она дала равномерное распределение 300 миллиардов по банкам в меру, ну, вот, тех нормативов, которые они должны были держать. Есть и другие формы у Центрального банка, которые обеспечивают моментальное насыщение ликвидности, достаточно равномерное всех банков. Но она предлагает, и одно из них — это снижение ставки рефинансирования. То есть деньги становятся для банка более дешевыми, что предопределяет и кредитную ставку на рынке. Мы же упрекаем банки в том, что они очень задорого кредитуют реальную экономику, что ставки 30%, иногда 40% достигают. И один из способов – это как бы снижение ставок рефинансирования. Но что делает Центральный банк? Одним банком он дает кредитный ресурс на 7-8% субординированный и на 10 лет, а значит всем остальным он еще повышает до 12%. То есть одним дешевый ресурс без ограничения, а другим еще более дорогой, А потом говорят, а вы вот всех остальных тоже кредитуйте. Ну, это больше похоже на просто передел, стимулирование передела рынка, а не на помощь рынку.
Ну, сегодня как раз председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, он заявил о том, что деньги не доходят до многих банков практически. Этот механизм не работает.
Понимаете что? Вначале делается механизм, который изначально не будет работать, изначально коррупционно емкий. Следующее заявление Бастрыкина будет, наверное, по поводу ВЭБа и распределения 50 миллиардов долларов. Как и кому они распределяются. Ну, так это же было ясно только когда закон принимался. О том, что если это гласно, без парламента, без четкого обязательности, что у государства остается в залоге акции, то есть выкупаются залоги. Понятно, что можно сразу, я не Бастрыкин, я ничего не знаю, но четко можно туда уже посылать следственную группу. Следующую следственную группу можно посылать туда, чтобы она занималась, как государство в лице ВЭБа или Центрального банка играет на фондовом рынке. Тут никто этим никогда, случай был единственный, насколько сказали эксперты мне, в Гонконге была такая ситуация, но уже давно эти вопросы обсуждались в мире, и было принято решение, что эти вещи недопустимы по целому ряду причин. Вот. А у нас даже нет и закона об инсайдерской информации, то есть это такая почва для коррупции, деформации рынка, торговли инсайдерской информацией, поэтому это аксиома, что государство не должно играть на фондовом рынке. Потому что следующая стадия – это играть просто в казино. Вещи, на самом деле, не так уж они разные. Если говорить, куда посылать дальше следственную группу, то вот туда можно сразу посылать. Потому что они изначально открывают, то есть такие законы и такие решения, они просто не должны приниматься.
Да, Владимир Путин пожаловался и поругал банки, то, что они очень много покупают долларов и вводят сейчас очень много этих денег на западные счета.
Ну, понимаете, здесь не только вывод на западные счета. Дело в том, что конвертация, когда приходят граждане, покупают валюту, и потом приходят и кладут матрас, это тоже конвертация. Но это уже следствие, понимаете, следствие. Следствие падения доверия к рублю. Следствие, потому что люди, все же видят ситуацию, малый бизнес видит ситуацию, средний бизнес видит ситуацию. Понятно, что если бы было шло кредитование, нормальное кредитование экономики, нормальное снижение налогов на добавленную стоимость, все равно было бы оживление у бизнеса. Было бы оптимизм с точки зрения экономического роста. Этот оптимизм, он так или иначе распространяется и на население. То есть было бы совсем другое отношение к рублю, к рублевым вкладам. Тем более есть еще целый ряд иных механизмов.
Ну, туда тоже можно посылать, наверное, следственную бригаду.
Куда?
В банки, чтобы смотреть, куда выводят, не выводят деньги, и как они вообще этим занимаются.
Ну, я думаю, что бесперспективно. Нужно смотреть, где основные деньги. Нужно смотреть, где воруют триллионы, а потом уже спускаться
до
мелочей.
Нам звонки у нас из Екатеринбурга. Павло, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Дмитрий, в эфире «Радио Свобода» ваш бывший соотечественник Игорь Бирман как-то сказал, что нормальная экономика – это инвестиции в квалифицированную рабочую силу. То есть речь идет не о добрых и злых намерениях, а о способности оценить ситуацию в действительности. Есть ли такая квалификация у людей, принимающих решения, и в частности в вашей партии? Спасибо.
В нашей партии, я считаю, есть, а, к сожалению, у тех людей, которые сейчас принимают решения в Министерстве финансов, я считаю, что нет, и поэтому не случайно, когда я выступала по бюджету, это было еще первое чтение бюджета, это сентябрь месяц, я предложила... Ну, Кудрину уйти в отставку, это еще было то развертывание финансового кризиса. Уже по итогам того, что было и как были инвестированы средства от нефти долларов, не в диверсификацию экономики, потому что мы пожинаем плоды вот этой политики. Мы очень зависимы от нефти и газа. Он сам признается в этом, господин Кудрин, но он все сделал в течение 8 лет, чтобы быть так зависимы от нефти и газа. То есть мы вкладывали доходы от нефти долларов не в диверсификацию экономики, не в создание инфраструктуры, не в создание новых инновационных отраслей экономики, а мы страховали свои риски в чужой экономике, ну, в данной ситуации в экономике Соединенных Штатов, других европейских стран, что в принципе неправильно, потому что когда наступает черный день, то он, во-первых, наступает у всех одновременно, и когда уж черный день, то каждый думает о себе. Это понятно, что каждая национальная экономика будет спасать себя, а не чужую экономику. Поэтому...
Так, Оксана Геннадьевна, еще хотелось бы понять вот эту ситуацию с ценами, заложенными на нефть в бюджете. Это очень непонятно. С одной стороны, как бы говорят о 95 долларах, например, в 2009 году, да, угу, за баррель нефти. Сегодня министр финансов Кудрин сказал, что при цене ниже, чем 70 долларов, автоматически правительство сможет тратить резервный фонд. А вообще он сказал, что в принципе в следующем году и в ближайшие годы два цена будет на нефть там в районе 50 долларов. Вот объясните, как понимать все это?
Первое. Ну, во-первых, я не думаю, что цена, ну, вот, допустим, в 2010-2011 году будет вот так, как сказал господин Кудрин. Потому что я думаю, что экономика не будет затяжного кризиса в Соединенных Штатах и в Китае не будет. Поэтому они будут выходить из кризиса. Ну, как быстро это вопрос. А если они будут выходить из кризиса, то цена на нефть будет подниматься, будет повышаться. То есть тренд все равно на повышение. Теперь вопрос о том, как это быстро будет. Ну вот пока ситуация показывает, что это все-таки не так быстро, и несколько кварталов она действительно будет колебаться вокруг 50-60 долларов за баррель. Я не думаю, что она будет среднегодовая. Во-первых, и по этому году среднегодовая будет... ну, в размере 90 с лишним, потому что были очень высокие цены в первом полугодии. И на следующий год я тоже думаю, что она не будет 60, она будет выше. Но это говорит о том, что за экономику Соединенных Штатов можно не волноваться. Но это не значит, что не надо волноваться за нашу экономику. Теперь по бюджету. На самом деле, если цена будет порядка 60-65 долларов за баррель, то бюджет выдержит, но не будет профицита бюджета. То есть не будет профицита бюджета. Здесь зависит не только от цены на нефть, но и от экспортной пошлины и от налога на добычу полезных ископаемых. То есть насколько заставят делиться нефтяной сектор. Потому что нефтяной и нефтегазовый сектор, он абсолютно неэффективный. Он привык к большим ценам на нефть и газ. Я несколько раз говорила, что там избыточная численность, она в 2 раза завышена по сравнению с тем, что у нас было на конец советского периода при тех же объемах производства. Огромное количество непрофильной деятельности, сверхвысокие зарплаты и так далее. Понятно, что если себестоимость должна быть 4 доллара за баррель, ну, там еще транспортировка, то вот при таких раздутых расходах, то у них есть как бы формальные расходы выше, хотя они не объективно обусловлены. Поэтому тут... зависит. И сейчас идет большое давление на, в сторону снижения экспортной пошлины. Правительство, в общем, этому поддается. Поэтому тут тоже вот этот вопрос, за счет кого выходить из кризиса. За счет ужесточения налогообложения нефтегазовой отрасли, либо за счет сокращения расходов на население. Ну, здесь нужно иметь еще один момент. Бюджет, он составляется в рублях. Когда будет обесценение рубля по отношению к доллару, то есть доллар становится более дорогой, а экспортную, значит, выручку за нефть и газ мы получаем в валюте, то у нас просто по номинальному объему бюджет будет исполнен в рублях. Просто потому, что рубль то есть доллар становится более дорогой. И поэтому формально они бюджет исполнят, даже при более низких ценах на нефть, потому что будет более, во-первых, инфляция будет в любом случае по инфляционный эффект, и будет просто эффект за счет доходов от экспорта, просто более дорогой в долларовом выражении.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот тенденция заимствования вот западных кредитов у больших наших корпораций, это, конечно, тенденция на протяжении достаточно длительного периода была. Правительство, естественно, об этом знало, но почему-то не реагировало. И вот Кудрин говорил, что, в общем-то, ну, как бы не кредитуют, во-первых, потому что у нас инфляция вроде выше ставки, чем за рубежом, да? Но сейчас де-факто получается, что мы де-факто, тем не менее, кредитуем, вот, выкупаем кредиты наших крупных корпораций, да? Но в связи с этим, в принципе, вы уже сказали, как вы оцениваете политику Кудрина. И я хотел спросить, насколько вот здравый смысл, вот, что вы выражаете, представлен в Думе, и насколько вот этот здравый смысл может влиять на наше правительство. Спасибо.
Ну, я вам скажу, здравый смысл представлен ровно в том объеме депутатов, которые голосовали против бюджета. Я думаю, что это вот КПРФ голосовала против и «Справедливая Россия». Вот это тот объем здравого смысла, который представлен в Государственной Думе. Он влиять на решение, к сожалению, не может. Здесь не только здравый смысл, здесь просто идет, ну вот со стороны господина Кудрина, просто откровенная дезинформация. Ну, дезинформация Государственной Думы, но тут есть квалифицированные люди, и каждый своей фракции может рассказать, ну, вот я своей, другие свои, где, по каким вопросам идет дезинформация. Иногда мы умудряемся это сделать даже в стенах Государственной Думы. Но самое опасное, что эта дезинформация идет и к лицам, принимающим особо ответственные решения. Но привожу на такой пример. Мы в своем плане антикризисных мер неоднократно его озвучивали, предлагали снизить налоги за 3-4 квартал по налогу на добавленную стоимость. После моего выступления выходит господин Кудрин и говорит: а вы опоздали, Оксана Генриховна, и «Справедливая Россия». Мы уже сделали рассрочку по налогу на добавленную стоимость. Это даст дополнительно 800 миллиардов рублей. Значит, это вот фраза, произнесенная министром под стенограмму на заседании пленарном Государственной Думы. Первое вранье. Рассрочка и снижение налогов – принципиально разные вещи. Рассрочка вообще не дает никакой экономии. Вы просто то, что вы должны были заплатить по истечению в октябре, вы будете платить октябрь, ноябрь и декабрь. Все, вы просто рассрачиваете. 800 миллиардов – это то, что было собрано за первые два квартала по налогу на добавленную стоимость. То есть это практически у вас две трети от запланированных поступлений. То есть даже наше снижение до 10%, оно вот все равно в этом году это было бы, ну вот, дополнительное предприятием, если бы было снижение, дополнительно 200 миллиардов рублей. То есть это вообще цифра откуда-то, непонятно откуда-то взята, брошена, но тут сидят люди, которые этим постоянно занимаются. А министр финансов, который дает такую же информацию премьеру и президенту, которые сами налоги, ну, не считают, естественно, они не являются экспертами в налоговой службе.
Не должны.
Да, не работали, они доверяют то, что говорит министр финансов. Вот это просто я привожу вопиющий пример. То есть ко мне, естественно, сразу подходят наши депутаты, ну, как это так, как это безобразие, как это он путает рассрочку и снижение налога. Ну, вот это один из фактов. Дальше факт. Светлана Петровна Горячева, наш депутат «Справедливой России», в начале сентября при обсуждении бюджета задает господину Кудрину вопрос: «Скажите, пожалуйста, в каких бумагах лежит стабилизационный фонд и фонд национального благосостояния? Где, в каких странах и в каких бумагах?» Господин Кудрин отвечает: «А я не знаю. Это вопрос Центрального банка». Хотя по бюджетному кодексу, по закону, И по постановлениям правительства функции управления стабилизационным фондом и фондом национального благосостояния – это исключительная прерогатива Министерства финансов. Более того, Министерство финансов должно отчитываться и публиковать на сайте, где, в каких разрешенных активах размещаются средства стабилизационного фонда и фонда национального благосостояния, что не сделано. Вот это, вот эти, как бы, просто я несколько вопиющих примеров перевожу, где просто откровенная либо дезинформация, либо просто информация, полностью противоречащая закону, когда министр финансов говорит, что я вот, в общем-то, не знаю, это центральный банк. Поэтому, естественно, если бы не было вот такого подавляющего большинства и все прощения одной партии в парламенте, такие вещи вообще проходить не должны. То есть это уже повод, вот только эти два заявления уже повод для отставки.
У нас звонки. Сергей из Химки, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Я приветствую вас. Вопрос в гости. В связи с тем, что так все завуалировано по поводу расходных средств наших, по поводу стабилизационного фонда и так далее, куда деньги конкретно идут, на какие нужды, какие банки, там мнение такое, что какой-то идет игра между собой, каким-то банком выделяется, каким-то нет. И у меня, вы знаете, такой вопрос, коротко. Как можно сделать, вот с вашей стороны, как вы будете действовать в этом отношении, чтобы вся эта схема была достаточно прозрачной, обоснованной и всем ясной, куда и на что и кому ведется вот эти денежные средства?
Спасибо. Спасибо. Первое. Ну, каким банкам это ясно? Потому что закон о субординированном кредите на 1 триллион рублей, это 500 миллиардов Сбербанку, 250 миллиардов ВЭБу, да, и еще Россельхозбанку, то есть это вся информация, она есть в законе. Дальше. Те средства, которые размещены, средства бюджетные, они тоже, значит, известны, потому что это как бы выделяется, поэтому эту информацию можно иметь. Теперь, что касается дальнейшего контроля за вот этими проводками. Ну, в моем представлении это чрезвычайно затруднено. Тем более вы каждый раз... Ну, здесь большие проблемы, потому что операции, они могут быть вполне законными, разрешенными нашим законодательством. Им же никто не предписывает в законе.
Но это поле для коррупции вообще.
Ну, в законе не написано, что вам даются 500 миллиардов, и вы должны их потратить на то-то, на то-то. Если бы вы их хотели потратить четко, то вы должны были отдавать эти деньги не... отнюдь не Сбербанку, вы должны были прописывать это в бюджете, писать, кому и сколько вы должны, хотите отдать, описывать этот механизм, и тогда у вас был бы механизм для контроля, потому что контроль создан только по бюджетным средствам. Когда это бюджетные средства, у вас есть счетная палата, у вас есть бюджетный кодекс, который все это регулирует. И есть так называемое нецелевое использование средств. А 500 миллиардов, они просто выделены Сбербанку, либо какие-то средства выделены ВЭБу, и никаким образом не обусловлено, на что должны идти эти деньги. Поэтому я думаю, что здесь будет, ну, то есть, в принципе, систему контроля тотальную организовать невозможно. Она существует только по бюджетным средствам, и не нужно было принимать такие законы. Точно так же, как 50 миллиардов долларов ВЭБ. Тот механизм, который принят, он, в принципе, не подлежит контролю. Если это на усмотрение ВЭБа, ну, значит, на усмотрение ВЭБа. Никаких критериев не заложено, ну, вот он сам определил критерий.
Петр, Москва, пожалуйста. Ваш вопрос, да.
Уважаемая сударыня, вы, как политик, наверняка хорошо знаете историю. И видите, что феминизация европейской политики вот в последнее время просто галопирует. В России этот процесс давно начался. Вот Елизавета там придушила...
Петр, простите, что галопирует?
феминизация европейской политики. Женщин везде продвигают вперед.
Вы считаете, что женщины, да, везде виноваты?
Да, нет, не виноваты. Вот в России это давно началось. Вот Елизавета придавила там мужика и стала царицей. Екатерина II вот прищучила и тоже царицей стала. Россия сейчас просто загибается. Вот вы готовы за Людмилу Путину выбрать президентом, ну, при определенных условиях?
Ну, я не думаю, что...
Ну, в данном случае, да. Я бы сказала, вопрос не по теме.
Да, не по теме, да.
Такой. Хорошо, еще такой вопрос, Оксана Генриховна. С 1 декабря вводится какая-то новая система оплаты труда федеральных бюджетников, и все говорят, что это, она позволит работодателям увольнять большое количество людей, учитывая там зарплаты и прочие формы зарплаты.
Она вступила в силу с 1 декабря. Вот, да, вступает в силу с 1 декабря 2007 года. По утверждению Минфина, каждому бюджетному учреждению проиндексирован фонд оплаты труда на 30%. Но я хочу встретиться с профсоюзами наших вузов, чтобы Санкт-Петербурга, чтобы уточнить, как это на самом деле выглядит и во что это выливается. И да, получают больше возможностей по распоряжению средствами руководителей бюджетного учреждения. Ну, по поводу увольнения, изменений никаких не вносится в Трудовой кодекс, поэтому в любом случае это подчинено Трудовому кодексу. Изменения в закон об образовании, в закон о вузовском и послевузовском образовании по облегчению увольнения, вот расторжения контрактов вообще не вводилось. То есть там все сохраняется по прежней схеме. Но другое дело, что возможности руководства по варьированию оплаты труда, они расширены. Просто создаться для человека, можно не увольнять человека, но создать для него такие условия, что он сам уволится.
Понятно. Спасибо огромное, Оксана Генриховна, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Государственная Дума обсуждает предложение об изменении срока полномочий президента и парламента, куда дрейфует российская политика. Узбекистан заявил о выходе Евразийского экономического сообщества. С чем связан такой шаг? Конфликт в Сербской православной церкви. Почему иерархи настаивают на продлении полномочий 95-летнего патриарха? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.